Глава 23. Тебе или мне? Владилен Леопольдович, к вам можно?
Та там?
Тонким дребезжащим голосом раздалось из-за обитой дорогим дерматином двери с табличкой «Профессор Глузденко В.Л.» «Это Абифаздон. По поводу задолженности».
«Заходите».
«Могу войти?» Я осторожно распахнул дверь, вежливо замерев на пороге.
«Да, само собой».
Толстый, коротко стриженный преподаватель уставился на меня сквозь изящные очки в позолоченной оправе. Они придавали ему несколько комичный вид, явно соскальзывая с мясистого красного носа. Владилен Леопольдович откашлялся, наполнив кабинет ароматом недельного коньячного перегара, и бросил на меня беглый взгляд.
«Абифаздон? Я не помню такой фамилии. А вы с какого курса?»
«Я по поводу задолженности».
«Ага, пересдать хотите?»
Он удовлетворенно откинулся в кресле.
«Почему не на кафедре?»
«Вообще-то я вас дома пытался застать».
«Дверь за собой закройте», —
потребовал профессор.
«Давайте вашу зачетку живо».
Я развел руками.
«Черт побери, ну как тут можно работать? Что у вас там тогда, конвертик? Давайте сюда уже».
Я поплотнее прикрыл дверь и попытался объясниться. «Владилен Леопольдович, 2 года назад на лекции в этом же учебном заведении вы при студентах высмеивали дремучие христианские суеверия, в частности, продажу души. В качестве научного эксперимента вы даже не продали, а подарили ее князю тьмы, прочитав вслух все необходимые заклинания и формулы».
«И что, с этим что-то не так?»
«Не то чтобы не так. В чем-то вы правы, это писанина давно устарело. Сейчас для продаж передачи дарения отказа от души бывает достаточно даже устного заявления, а в отдельных случаях и обычной мыслеформы».
«Благодарю за информацию, я в курсе. Вы-то что от меня хотите, молодой человек?»
«Имя мое Абифаздон», — я принял свой истинный облик. «Я не человек, а демон ада, пришедший за твоей просроченной душой, грешник!»
«Хороший грим»,
— чуть поморщившись, одобрил преподаватель философии.
«Но за маскарад я задолженности не исправляю. Идите и не отвлекайте занятых людей от работы».
«Что ж, мне и такие упертые типы встречались не раз. А стоит взять их за шиворот и как следует встряхнуть, сразу начинается что-то типа: «Боже, я не знал, мне не говорили, меня обманули, я больше не буду. Поздняк метаться в клетке, крыс ты лабораторная». Но как только я навис над профессорским столом, знакомые пальцы железом сжали мое запястье.
«Ты не тронешь его, нечистый дух».
«Альберт, не ори в ухо, пожалуйста».
«Я обязан», — тихо прошептал он. «Правила такие, не мы их выдумали. Развернись, прошу тебя, мне так бить неудобно».
«Вы еще кто такой?»
Поправляя очки, прервал наш почти семейный диалог Владилен Леопольдович.
«Вас-то кто сюда пустил? А ну и сейчас же вышли оба!»
«Но я ангел, присланный с неба ради спасения вашей души от клыков демона по...»
«Оба вышли вон, я сказал, развернулись и покинули мой кабинет. Никаких пересдач задолженностей. Получите, что заслужили, клоуны!»
Я принял человеческий облик, пожал плечами и вышел. Сдувшийся Альберт, бледный как стиральный порошок, направился следом. «Ну, как тебе это нравится, приятель? Он же в нас просто не верит. Ну что за грешник пошел, а?»
«Но, быть может, если бы ты выглядел чуть более угрожающе, то он сумел бы по достоинству оценить помощь, неспосланную свыше».
«Да я бы запугал его на раз-два. Но кое-кто влез без мыла, куда не просят».
«У меня был приказ».
«Мог бы подождать. По большому счету, это было бы в твоих интересах». Поддел я, и Альберт кивнул, повесив голову. «Ладно, не парься. Хочешь, пойдем еще раз, я на него наеду, ты его спасешь, воля небес в очередной раз посрамит планаду, все тип-топ, а?»
«Не издевайся над промыслом Божьим. Я уж молчу о том, что скажут внизу. Демон, добровольно отпускающий грешников, нарушает все принципы и рушит сами столпы мироздания».
«Альберт, ты нудный».
«Да».
«И скучный».
«Да, нудный и скучный. Я знаю».
«Серьезно?» — подтвердил он. Между тем из кабинета вышел толстяк-профессор и, не удостоив нас даже взглядом, засеменил куда-то на лекцию. Не сговариваясь, мы с ангелом поспешили следом. Давай по-честному. В кого он быстрее поверит, тот его и заберет.
Лукавый дух.
Хорошо, твои предложения. Ах, да, прости, откуда они у тебя? Ты же действуешь исключительно по приказу. У вас в инструкции есть какие-то рекомендации на случай, если типа клиент в вас не верит? Ангел быстрого реагирования молча показал мне кулак, что привычно обозначило отсутствие у него более вменяемого опыта. Не то чтобы я обиделся, такое бывало не раз за столетие. Да, в принципе, и мне частенько приходилось кулаками заменять аргументы в споре. Для нас, мужчин, это нормально. Вклинившись в поток студентов, я выдвинул вперед Альберта, двигаясь в его кильватере. Люди всегда уступают дорогу ангелу, делая это с восхищением и благоговением. Но мне, как вы понимаете, грех был этим не воспользоваться. Толстый препод дошел до конца коридора и скрылся за дверью какой-то аудитории. Мы, разумеется, туда приглашены не были, но плотная студенческая волна, чуть не написал струя, бодро внесла нас следом. В конце концов, почему бы и нет? Какая разница, где его арестовывать? Мы заняли самые удобные места, сев плечо к плечу, а троицу недовольных этим парней я успокоил одним взглядом. Но обещанием натянуть орган зрения на... Короче, они отвалили. Молодежь быстрее понимает язык скрытой агрессии, а таким вот самонадеянным профессорам, как правило, все позволено, и наглеют они от этого чрезмерно. Альберт вполне разделял мою точку зрения, хотя, наверное, выразился бы другими, более деликатными словами. Когда в аудитории, наконец, воцарилась тишина, Владилен Леопольдович обвел присмиревших студентов взглядом из-под очков и профессионально выделил две новые рожи, то есть в смысле нас.
Так, решили все-таки зайти. Как я понимаю, до сегодняшнего дня вы оба вообще игнорировали мои лекции. Встаньте!
Под хихикающий шепот мы с Альбертом встали.
Полюбуйтесь на этих двух тунеядцев. И они еще имели наглость явиться ко мне в кабинет, просить погасить задолженность, и устроили целое шоу с переодеванием. Один пускал огонь из ноздрей, а другой говорил со мной о Боге.
Студенческая братва искренне радовалась неожиданному веселью. Что меня удержало в ту минуту от того, чтобы просто не разорвать болтливого профессора пополам и, хохоча при всех, сожрать его печень, ума не приложу. Но уж точно не Альберт. Ангел быстрого реагирования сам стоял с красными от незаслуженной обиды ушами, и сердце его тикало, как бомба с часовым механизмом. Позвольте напомнить, профессор, что именно в этой учебной зале вы публично объявили о продаже своей бессмертной души. Неожиданно услышал я свой голос. Все притихли.
И, похоже, именно из этой же аудитории он и заберет вашу душу, если вы не позволите мне исполнить волю Всевышнего, помешав ему, а вам дав последний шанс на раскаяние.
Тихо, но твердо поддержал меня ангел быстрого реагирования. На этот раз притихли уже абсолютно все, потому что голос Альберта оказывает невероятное влияние на психику любого человека. Вся женская половина курса влюбленными глазами уставилась на моего друга. Даже профессор на секунду потерял дар речи, но быстро сумел взять себя в руки.
«Отлично, молодые люди. Где же проводить диспут, как не на семинарах по философии? Ну что же, ну, рассмотрим с этой точки зрения всю вашу старомодную затею с продажей души. Итак, первый вопрос. Даруется душа человеку или дается? Если даруется, то гражданин имеет исключительное право на дальнейшее распоряжение подарком, а даритель нервно курит в сторонке. Если же речь о временной передаче души в пользование, то ее, так сказать, постоянным владельцем является именно, назовем его условно, Господь Бог. В этом случае, да, он имеет право расторгнуть сделку о передаче души третьему лицу».
«Крем!» — выкрикнул кто-то из зала. Владилен Леопольдович одобрительно кивнул. «Ната!» Поддержал его второй голос.
«Но ситуация имеет весьма приблизительное сходство, однако суть не в этом. Суть, как всегда, в этических и философских вопросах. Если душа столь дорога, то можно ли дарить ее невинному ребенку?»
Профессор поправил очки, высокомерно оглядывая аудиторию.
Имеет ли право человек распоряжаться своей душой, не достигнув совершеннолетия? Кто вправе вообще обсуждать законность или незаконность конфиденциальной сделки? Чего тогда стоит так называемая свобода воли человека в данном контексте, стремящаяся к нулю?
«Дешевая софистика», — удовлетворенно пробормотал я, толкая Альберта локтем в бок.
«Один вопрос».
Мой друг решительно поднял руку.
«Лично вы, будь у вас выбор, куда бы предпочли попасть после смерти?»
«Отвечу старой шуткой!»
Под вновь поднявшись хихиканье, ухмыльнулся несгибаемый философ.
«В раю, конечно, жизнь почище, зато в аду общество интереснее!»
Собственно, я и не ожидал чего-то более оригинального. Толстяк на кафедре театрально поклонился, налил воды из графинчика, сделал глоток, закашлялся, упал и... Я успел поймать его душу на взлете, пока Альберт делал прямой массаж сердца телу бывшего профессора. Честно, с одухотворенным лицом, но без особого старания. Не буду грузить вас пояснениями и лишними деталями. В конце концов, я получил то, зачем пришел. Мой крылатый друг тоже не считал себя проигравшим. Половина аудитории в тот день обратилась к Богу. Десятка два молодых людей кинулись в ближайшую церковь. Не то чтобы они все потом начали вести высокодуховную жизнь, но свой урок получили. Дальнейшее уже не в нашей компетенции. Лично от себя добавил бы. Как же смешны твои рассуждения о свободе воли, человек, когда смерть заглядывает в твои глаза. Как же хочется жить вечно, правда? Думайте, люди, думайте. В любой момент меня могут вызвать к вам.